В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Тамара Лиленкова и Святослав Элис.
Посмотреть и послушать обсуждения можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время».
Сегодняшний выпуск посвящен столетию Октябрьской революции. И поговорим мы о революционных ресурсах, людях и деньгах.
Какими качествами должен обладать революционер, мы подробно обсудим с молодыми активистами партии «Парнас», «Левого блока», «Движение свободы действия» во второй части программы. А вот аналогии с современностью нам помогут отыскать журналист Антон Красовский и философ, правозащитный активист Елена Кривень.
Ну вот для начала я хотела бы спросить у гостей, вот что для них революция 17-го года, да, это такая историческая была неизбежность, может быть, это какое-то зло, может быть, это ошибки тогдашних либералов. Антон, вот как вы считаете? Вот для вас, как человека, вот окончившего школу, поучившегося и пришедшего, может быть, как поучившегося вот в средней школе, да, потом в институте, литературном институте и прошедшего некий путь, вот как-то это менялось понимание?
Понимание революции.
17-й день.
Ну, оно, разумеется, менялось. Не как для человека, окончившего школу, а как для человека, сформировавшегося в конце 80-х и начале 90-х, когда было одно представление о большевизме, как об абсолютном зле, да, и о России, которую мы потеряли в 17-м году, как об абсолютном добре, до России 2017 года, когда эта нынешняя Россия, в которой мы живем, очень напоминает ту Россию, которую мы потеряли. Вот, поэтому ну, какого-то однозначного ответа лично у меня на тут вообще, что такое революция, это какой-то такой совсем бессмысленный вопрос.
Ну,
что такое революция и почему она происходит?
Да, мы чуть позже к этому вернемся. Лен, что вы скажете для вас? Как-то это...
Как не философ.
И как для рожденного после СССР, потому что я родилась буквально за несколько месяцев, как официально эта страна перестала существовать. И что важно, как для родившегося после СССР, ну, конечно, у меня... То есть я училась в школе там, в начале нулевых. Это уже были совершенно новые учебники, которые не превозносили там Октябрьскую революцию. И, в общем, никаких там страшных картин взятия Зимнего нам уже там не описывали. То есть, в принципе, это скорее было представление о том, что мы потеряли нечто большее, чем приобрели тогда.
Вот можно я скажу? У меня есть некая концепция. Революция 17-го года, совершенно не важно, какая она, февральская, октябрьская, как угодно, 905-го года. Это, в общем, один и тот же процесс. Вчера Бекбедер в Сочи сказал фразу, что для него свобода гораздо важнее ответственности. Вот революция – это вот эта революция – это история про победившую ответственность свободу. И то, к чему это приводит. Вообще любая революция – это всегда свобода, побеждающая ответственность. И она всегда приводит к одному. Она приводит к лагерям и пыткам. Потому что только свободные, но совершенно безответственные перед своим народом люди могут потом свой народ отправлять на дыбу, в концлагерь, в печи и вообще в жерну мировой революции и мировой войны.
Лен, что скажете, может быть, все-таки так сложились тогда обстоятельства, да, и большевики пришли к власти, и это было следствием вот то, о чем говорил Антон, именно вот того момента, да, потому что, может быть, либералы просто, ну, условно говоря, да, проспали революцию, как говорили.
Ну, проспали ее не только
большевики виноваты, условно говоря.
Вообще, если мы посмотрим на состав последней Государственной Думы, там были не только либералы, и проспали революцию все. То есть Временный комитет Государственной Думы, ну, то есть такое вот то, что было перед Временным правительством, да, действительно, там были люди, которые были не готовы принять власть. Это действительно было понятно. Вот. И нам неплохо бы извлечь эти уроки и... Когда мы понимаем, что ситуация в стране сильно меняется и кому-то она напоминает предреволюционную, то, конечно, в первую очередь думать о том, как эту власть нужно будет принимать. То есть какие люди должны будут входить в правительство, какие законы нужно будет принимать в первую очередь. То есть думать о программе действия, какой-то дорожной карте.
То есть вы сейчас думаете, что у нас революционное состояние?
Нет, конечно, да, но просто об этом, разумеется, нет. Его вообще сложно предсказать, потому что люди, которые жили там в конце 80-х, никто не верил, что Советский Союз так быстро рухнет. Это было, ну, не так, да. То есть, скорее, аналогии возможны с концом 80-х, вот, с перестройкой, чем с событиями 17-го года.
Антон, вы так вздохнули очень грозно, вы не согласны?
Ну, я просто жил в 80-е, и я прекрасно помню... Все-таки ситуация 80-х действительно напоминала ситуацию, в каком-то смысле ситуацию 16-го года, да, просто нечего было жрать физически. А когда у тебя нечего жрать, как пелась песня Александра Вертинского, и начнем голодать, да, в 17-м году, то довольно отчетливо проявляется эта революционная ситуация. Сейчас жрать людям есть чего. И совершенно более того, сейчас людям жрать есть столько, сколько никогда в истории России не было жратвы. Иди обожрись за любые деньги. В России нет практически, да, нет гонера. В России голодающих людей не больше, чем в любой большой развитой стране. Вот, поэтому, так сказать, сравнивать, я как раз не сравниваю ситуацию с 17-м годом, я сравниваю ситуацию, например, с 1904 годом, да, когда формируется сытая, обнаглевшая совершенно, омерзевшая элита, которая начинает раздражать так называемые думающие слои публику. Да? То есть понятно, что, так сказать, не было ни одного человека, с которым мы бы сейчас сидели вместе в одном ресторане, так сказать, экстраполируя на 4-й год, который бы тогда пил и ел с губернаторами, банкирами, я не знаю, камергерами двора и так далее. Это были совершенно разные, не пересекающиеся миры, да, миры приличных людей и миры вот людей, которые управляли тогда страной, в общем, практически, да, об этом прекрасно Лев Лурье сказал в своей лекции про Петербург начала 20 века, да, вот, но поэтому я как раз совершенно не вижу предпосылок для того, чтобы сейчас власть каким бы то ни было образом, кому бы то ни было упала в руки. Я умру, и вы все умрете, а Путин еще будет президентом.
Но, с другой стороны, вот может ли так быть, что те акции протеста, то митинговое движение, которое наблюдаем, это такое, ну, все-таки действительно предчувствие может быть,
а вы,
да,
наблюдаете каких-то какое-то митинговое движение?
Событий. Ну, мы вот видим, что есть такая идея, что молодежь выходит на улицу.
Ну, то есть вы видите, например,
причем сытая молодежь.
Вы видите, например, 1000 человек, которые выходят на улицу. И которые проходят по улицам и уходят дальше. Или, например, они залезают, как два неизвестных широкой публике 16-летних подростка на фонарь, а потом родители их своим самолетом отправляют в Великобританию.
У нас есть возможность посмотреть вот то, что сделали наши коллеги, журналисты. Они снимали на последнем митинге, снимали молодых людей, и документальный фильм назывался «Осторожно, дети».
Этот переход к Красной площади идет. Усмотри, они побежали! Давай быстрей! Быстрей!
Ну вот полностью фильм «Осторожно, дети» можно посмотреть у нас на сайте, да, а я хочу вот продолжить разговор. Смотрите, ну, во-первых, какие-то речевки, то, что вы выкрикивали, то есть практически это все время шло вот на таком, значит, подъеме через это. Пошли они таки на Кремль, да, вот, ну, даже гармошку мы видели, вот. Ну, смотрите, атрибутика вся, все та же,
нет? Все-таки отступили, не прорвались, сказали, что еще вернутся. При этом вы, я вижу, очень так скептически.
Ну, на я вообще всегда, как бы, так сказать, радуюсь, когда у молодежи есть потребность протестовать. Это прекрасно. Это вообще заложено в генах человека до 20 лет.
А вот. После 20 что?
А после 20, я вас уверяю, что тот молодой человек там флаг нес и, улыбаясь, кричал «Россию без Путина», он вступит в молодежное отделение «Единой России». А в 30 лет он станет вице-губернатором Тверской области, а Путин все еще будет президентом этой страны. А потом, когда его посадят по 159-й, часть 4-я, как это было с Никитой Белыхом, когда ему будет 40 лет, Путин пойдет на свой 7-й срок. И ничего не изменится. Вот. А главное, что посадят его по 159-й, часть 4-й, абсолютно заслуженно, потому что он будет брать взятки. И мне же тоже было 16 лет. То есть я же не с неба свалился, не с Марса прилетел. И любому человеку было 16 лет. И когда мне было 16 лет, я тоже ходил и кричал «Россия без ГКЧП». И прекрасно, между прочим, нет ГКЧП. Вот.
Но после этого вы не повторили судьбу Никиты Белых.
Я не хотел бы работать с властью. А это немножко разные вещи, в отличие от Никиты Юрьевича Белыха.
А почему вы думаете, что они начнут работать с властью?
Мне почему-то так кажется. Потому что когда, так сказать, у любого лидера есть потребность продолжения своей лидерской карьеры. В данном случае я говорю о конкретном молодом человеке, а не обо всех там 150 людях, которые попали в объектив вашей видеокамеры. Говорю о конкретном человеке, который является лидером вот этой конкретной молодой группы. Он такой, как бы, комсомольский вожак. Комсомольскому вожаку нужно делать дальнейшую карьеру. Дальнейшая карьера у него будет внутри этой системы. Никакой другой системы здесь не будет.
Антон, но не всегда же вот идут в движение именно ради лидерства. Я не знаю, вот Лена может нам сказать, она в молодежной секции партии «Я».
Правильно? Не всегда лидерами становятся лидеры, я это имею в виду.
Ну, в 2012 году я как раз туда вступила во время всех этих оккупаев, и очень много людей, которые тогда были со мной, они чувствовали потребность что-то делать потом, и они приходили волонтерами в правозащитные организации, они приходили в партии, тогда в «Молодежное яблоко» пришло очень много людей, оно практически реанимировалось тогда достаточно сильно. И мне очень не нравится эта позиция, что мы умрем при Путине. Чем мне понравилось, что 26 марта молодые люди вышли на улицу, мне понравилось это тем, что это как раз то самое поколение, которое вас интересует, у которых, с одной стороны, нет вот этого советского опыта запуганности, что политика – это что-то очень плохое, а с другой стороны, нет опыта разочарования 90-ми. У меня его тоже нет, потому что я тогда была маленькой, у моих родителей есть, у людей там чуть старше меня, которые осознанно это застали, тоже есть. А у нас, у людей там младше меня, его нет. Нет этого ощущения предрешенности, что мы...
Ну, у вас будет разочарование нулевым.
А вы знаете, если все вдруг внезапно придут на выборы и проголосуют против Путина, да, если будет такой кандидат, если получится, а что-то же поменяется?
Ну, нет? За Ксению Собчак.
Же... Да. Нет, это другой разговор.
Ну, видите, вы говорите другой разговор. А у вас не будет другого кандидата. У вас будет кандидат Ксения Собчак.
Давайте посмотрим.
Сейчас. Да я вам говорю. Значит,
маленькая...
Давайте посмотрим. Давайте замажем. На что вы можете в штабе «Яблоко» замазать со мной? Значит, будут следующие кандидаты. А Путин, Явлинский ваш бессмысленный, абсолютно идиот, который, так сказать, 15-й раз уже избирается и никак не изберется. Ну, неважно, что разбирается чаще, дольше, чем Владимир Владимирович Путин. То есть Явлинский лидер вашей партии дольше, чем Путин. Он вообще хуже Путина, понимаете? Потом, значит, там будет Геннадий Андреевич Зюганов, который тоже дольше Путина избирается. Владимир Вольфович Жириновский, который тоже дольше Путина избирается. На их фоне, так сказать, всех ваших друзей, Владимир Путин просто молодой кандидат начинающий. Угу. И будет Ксения Анатольевна Собчак. Вот такой вот будет набор у вас. Другого не будет. Не будет у вас другого набора. И президентом в 2018 году станет Владимир Владимирович Путин. И будет президентом до 2024 года. А в 2024 году он сам, как и сейчас, в 2018 году, решит, пойдет он или нет. Я уверен, что пойдет. Хотя пока многим людям делаются реверансы, что нет, не пойдет. И вот тогда вы вернетесь сюда с разочарованием нулевых. И будете, а ваши дети, которые потом будут 15-летние вот так же выходить, будут говорить, ну у нас нет разочарования нулевых. Это у их поколения оно есть. А я вот, например, вырос среди людей, у которых было разочарование 70-х, например. А они выросли, в, так сказать, среди поколения, у которых было 60-х.
Россия – страна бесконечного разочарования.
Потому что здесь
и нам не
выбора.
Надо выходить из этого круга. Именно потому, что вы так говорите и транслируете эту позицию.
Нет.
Ничего не получится.
Мир не управляется нейролингвистическим
программированием. Так не получится ничего.
Друзья, ну, может быть, тогда нужны не оппозиционеры, а революционеры. Верну может я вас быть. Вот к той же теме.
Какие революционеры, которые будут сидеть в подполье и бомбы делать какие-то? Ну и что это такое? Даже вот если взять кейс Майдана, вот да, были уличные противостояния, было и большое уличное там, движение, там люди стояли на улице. Но что потом происходит? Потом все-таки происходят выборы, потому что система политическая должна как-то функционировать. Это не то, что мы кого-то взорвем, и вдруг сразу все станет хорошо, так не бывает. Все равно будут демократические процедуры, наша задача сделать так, чтобы они были нормальными, да? Все равно к ним придется возвращаться, и без них ничего не заработает.
Про оппозицию говорят, как традиционно говорят, что, значит, деньги дают Госдеп, да, дают американцы. Такая вот обычная история. Так же, как про революцию говорили, что немцы очень сильно субсидировали, значит, большевиков.
А вот, кстати говоря, про финансирование русской революции нам может подробно рассказать историк Олег Будницкий.
Революция в России случилась без всякого Ленина и без всяких денег. Я имею в виду свержение самодержавия. После чего, собственно говоря, Россия покатилась под откос. Так никто ни о каких немецких деньгах там не говорит, правда? Деньги, внешнее финансирование, если мы говорим о том периоде и о периодах действительно, так сказать, масштабных революций, они или никакой роли вообще не играют, если они были, да, или играют совершенно ничтожно. Мы видим колоссальные проблемы, которые были в Российской империи. Мы видим инфраструктуру, которая не справлялась с перевозками. Так, мы знаем, это мы знаем точно, что в конце 16-го года в России не хватало 5000 паровозов, 30000 вагонов, например. Например, в главные заказы, которые делало российское правительство в США, например, да, это были рельсы и паровозы, а не что-нибудь другое. Война привела к тому, что рухнули несколько империй, не только российская. Рухнула Османская империя, рухнула Австро-Венгерская империя, рухнула Германская империя. И там что, тоже кто-то проплачивал из-за границы. Это все конспирологические теории нашего времени, и это не имеет ничего общего с реальными причинами и ходом революции. Никому в голову не приходит даже подумать, что если бы какие угодно деньги немцы бы отправили во Францию или в Великобританию, еще куда-нибудь, там можно было бы устроить революцию. А про Россию это можно подумать, правда? Я не говорю, там были эти деньги на самом деле или не были. Я говорю о том, что вполне можно подумать. Почему? Потому что именно Россия была ближе всего к революции. Именно в России эта революция случилась.
По счастью или к сожалению, не все в мире покупается и не все в мире продается.
Но волонтеры, во всяком случае, да, как раньше, когда-то шли вот в народ тоже люди, которые вот несли какие-то идеи и, собственно говоря, очень способствовали как раз восстанию, которое было в 17-м, в октябре 17-го. На самом деле там работали агитаторы очень активно. Эти
Но
вещи, они работают, они
бабла,
работают.
Значит, это вопрос все-таки какой-то идейной убежденности, а не бабла. Проблема, разница между Россией начала 20 века и Россией начала 21 века в том, что в России в начале 20 века было огромное количество людей, абсолютно подавляющее большинство, которые во что-то верили. Совершенно разные вещи. А сейчас подавляющее большинство русских людей не верит приблизительно ни во что. И в этом вот кардинальная разница, да? Понимаете, потому что люди, которые своими руками, голыми руками строили мосты через сибирские реки, люди, которые бросали здесь и в Петербурге особняки и счета в тогда появившемся в России Кризидлианы и уезжали в город Тобольск учить безграмотных крестьян, люди, которые шли на эшафот только потому, что верили в будущее России, это не те люди, которые сейчас с улыбками бодаются с 18-летними мальчиками, которые охраняют Александровский сад, а они при этом считают, что это переход на Красную площадь, не зная даже географии города Москвы. Это большая разница. Это вообще другой народ. Народ тогда был классовый, а соответственно верующий. Еще раз говорю, вот даже вы еще будете обсуждать этот Нечаевский катехизис, да? Это же история про веру. Да? Это на самом деле монашеский устав. Это устав отречения и, так сказать, принесения себя в жертву некоему будущему, в которое ты веришь. И, а сейчас этого нет физически. Но русские люди не верят ни во что.
В России, и поэтому число православия.
Вам так кажется, значит, человек, который говорит, я верю в Бога. Это не значит, что он готов завтра. Вы не спрашиваете, пожалуйста, человека, верит он в Бога или не верит он в Бога. Вы на самом деле посмотрите на некую реальность. А готов он ради этого Бога пойти на плаху, например?
Нет, не готов. Но мне кажется, что вы исторический романтик, Антон. Знаете, нет, вот исторический романтик, потому что люди реалист. Были примерно те же на самом деле.
Нет, люди были совершенно не те же. Там, и если вы посмотрите просто действительно историю, вот, так сказать, этого русского народа, вы увидите, что это вообще другие люди были. И еще раз вам повторяю, это люди, которые бросали все, что у них было, а садились в кибитку и ехали через всю эту уродливую, ужасную, холодную страну за своими мужьями в Нерчинские рудники. Эта страна была населена вот такими людьми. Понимаете? Это были люди, которые расковывали каторжников за Иртышом, потому что некуда было за Иртышом бежать физически. Люди сами прибегали в эту каторгу. И вот в такой стране эти люди основали весь Дальний Восток. А сейчас мы находимся в ситуации, когда люди не готовы на самом деле не то что пожертвовать своей жизнью, а они в действительности не готовы пожертвовать своим полдником в ресторане «Уголек».
Ну вот недавно мы побывали в Высшей школе экономики и поговорили со студентами Высшей школы экономики, спросили у них, что они думают о революции, о том, нужны ли революционеры современной России. Давайте посмотрим ролик.
Готовы ли вы пожертвовать собой ради светлого будущего?
Нет, не готов. Мне кажется, будущее и без моих жертв будет вполне нормальным.
Просто у меня светлое будущее одно, у другого человека светлое будущее другое. У нас будущее светлое может не совпасть, как мне кажется, не совпало. Ну как, не то, что не совпало в революцию, а какое-то светлое будущее для всех, но я даже не знаю. Но если такое возможно, я бы пожертвовала, наверное, собой ради этого, да.
Точно могу сказать то, что я пока еще не определился. То есть я не нашел те ценности, ради которых я бы стал жертвовать собой ради будущего страны. То есть для чего? Я пока еще не определился. Это не означает то, что точно нет. Но я пока для себя не нашел то, что ради чего я бы пожертвовал своей жизнью или чем-то еще ради будущего страны.
С собой, наверное, нет. Если, в принципе, это меня идея очень сильно увлечет, то возможно.
В этих обстоятельствах, которые сейчас, вряд ли. 17-й год, ну, прошлого века, я думаю, людям очень сильно нужны были перемены, поэтому они были готовы на это. Насчет себя я не знаю.
Ну, такой сложный вопрос. Ну, если бы пришлось быть, не знаю, героем войны или что-то, я не могу так ответить сразу, но думаю, что да. Я как-то слабо представляю, чтобы сейчас была такая революция такого же масштаба, потому что все-таки время другое. Такие контактные, время контактных войн прошло, как мне кажется. Думаю, что такого бы не было просто.
Нету светлого будущего.
Ну, скорее всего, пожертвую. Ну, не знаю.
То есть вы пожертвуете, а вы не верите в светлое будущее любое?
Да. Была революция 18-го года, много людей пожертвовало, а где светлое будущее? А нет его. Оно очень плохо.
Ну вот я хочу сказать, что на самом деле в Высшей школе экономики учатся благодаря ЕГЭ, да, люди, которые приехали из разных регионов, и это, собственно говоря, вот те дети из интеллигентных семей, которые, собственно говоря, представляют Россию. Вот.
Ну и видно, что каждый второй, по крайней мере, заявляет, что так или иначе готов пойти на жертвы.
Но светлого будущего они не видят. Может быть, в этом все дело. Нет формулировки, да, нет вот этого вот светлого будущего. Хорошо, определенного, Лена.
Может быть, они просто часто слушали Антона Красовского и поняли, что ни на что надеяться не надо. Но я не знаю просто, а в каком смысле жертва? То есть, когда человек участвует в каком-нибудь гражданском проекте, да, занимается какой-то общественной деятельностью, он жертвует своим выходным, своими свободными вечерами. Да, он делает что-то бесплатно, понимая, что у этого есть какая-то общественная ценность. Ну, мне кажется, вот с таких жертв все начинается. Я не могу себе представить какую-то абстрактную жертву, как-то я буду бросаться на танк или еще что-то. Мне кажется, это неправильно вообще так мыслить. Надо понимать, какую жертву совершенно реальную сегодня ты можешь понести для того, чтобы что-то вокруг тебя менялось.
Картину будущего, как ее представляют активисты разных движений и партий, мы обсудим в следующей части программы. В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Тамара Лиленкова и Святослав Элис.
Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время».
Сегодня мы говорим о революционных ресурсах, как столетней давности, так и нынешних. В московской студии активист партии «Парнас» Александр Минюков и активист «Левого блока» Владимир Журавлев.
Ну, наверное, самым первым и важным вопросом к вам обоим, ребята, будет, как вы относитесь к насильственному свержению власти в России? Колитесь.
Я считаю, что переход власти в Российской Федерации должен осуществляться исключительно демократическим путем в рамках действующего законодательства, предусмотренного Конституцией.
А если это невозможно? Вот как нам Антон Красовский говорил, что Путин будет вечно жить и вечно не отдаст.
Для этого существует понятие такое в Организации Объединенных Наций, как право народа на восстание.
А вы как считаете, вы у нас ближе к левым,
да,
более?
Ну, на мой взгляд, вопрос о том, насколько такие методы допустимы вообще, ну, их можно и нужно обсуждать в каком-то публичном контексте, но вопрос такой, что мы его, по сути-то, и не решаем. Если исходить из какой-то левой повестки, то решать такие вопросы может только сам народ. И если сам народ избирает такой путь борьбы, то он, по сути, и становится законом, потому что никакие организации, никакие третьи силы, например, там, Госдеп или еще кто угодно, они просто-напросто не смогут на это никак повлиять. Поэтому для меня лично такой вопрос не стоит. Если народ будет готов все делать мирно, демократическим путем, в соответствии с конституционными законами, то я его поддержу. Если все пойдет по другому пути, то придется идти вместе со всем народом.
То есть вы думаете, что революция рождается сама собой? А как же вот даже в 17-м году, да, большевики, они же вели пропаганду, они же,
да,
распространяли революционные идеи.
Я даже больше скажу, еще с декабристов пропаганда идет. Но вопрос в том, что никакая пропаганда и никакой большевик не мог приехать в каждый из городов Российской империи и сел, объятых восстанием, и сказать конкретному крестьянину, что нужно идти с топором на барина. Огромное количество людей делало это не потому, что кто-то сидел им в голову эту мысль, а потому что они поняли, что какой-то ограничитель в виде охранки, в виде царя, он исчез, и как бы нужно было что-то делать, и народ, я думаю, большая часть людей, которые участвовали в этом так или иначе, не только под эгидой большевиков, анархистов, эсеров, левых, правых, но и просто как какие-то народные, ну, выходцы из народа, крестьяне простые, я думаю, что им никто пальцем не показывал. Они все сами для себя решили.
Ну, сейчас социологи говорят, что общество у нас бесклассовое, да, поэтому вот возможно ли, в принципе, такая история, связанная с классовой борьбой. Я хочу спросить Александра и заодно спросить, вот вы готовы ли выйти за народ на баррикады? Или, значит, вот программа «Парнас», она предполагает другие действия при каких-то похожих обстоятельствах?
Так, ну я, наверное, сейчас сначала отвечу на первую часть вопроса. Да, общество сейчас действительно может выглядеть бесклассовым, но если вы послушаете различные кухонные разговоры, разговоры обычных людей между собой в повседневности, вы поймете, что это совершенно не так, и определенные деления все-таки есть. Все-таки среднего класса у нас не так много, как у нас заявляет правительство. И люди снизов действительно готовы к такой некой классовой борьбе, но уже немного, так сказать, осовременной. Не скажу за Парнас, я не являюсь сейчас его официальным представителем, но лично я, да, в случае чего, наверное, буду готов поддержать народ.
Вы занимаетесь активизмом не ради того, чтобы быть просто оппозиционером, да, есть какая-то цель, есть какая-то идея все-таки что-то изменить, да, вы хотите это сделать, и вы понимаете, что вы лично должны в этой ситуации делать или нет, это такая какая-то общая история, и вы просто не можете остаться равнодушным.
В том числе я просто не могу остаться равнодушным, но все-таки я понимаю, что есть определенные вещи, с которыми я не могу мириться в этой стране, в этом мире.
Ну, на мой взгляд, к чертам такого человека политически активного, это, конечно же, должна быть честность перед собой, чтобы человек, ну, всегда держал перед собой ответ и четко взвешивал те ситуации, в которых он находится, с каких-то внутренних своих позиций, чтобы просто в какой-то один момент не обнаружить себя таким пораженным циником, который бросает людей на гибель ради каких-то абсолютно уже вещей, которые стали чисто номинальными для своей деятельности, чтобы не обнаружить себя таким человеком. Он должен верить в победу своих идей, он должен верить, на мой взгляд, в то, что в будущее для своего устройства общества и то, что общество само должно быть всегда на первом месте. То есть он не должен идти против основной массы людей, против, ну, то есть, условно говоря, не должен, подобно примеру, поданным Нечаевым, наплевательски относиться ко всему, что существует вокруг него, к семье, к друзьям, к каким-то просто прохожим на улице, считать их как какой-то материал для будущего своего личного эксперимента. Вот мне кажется, что самое главное – это какая-то четкая грань поведения, которой должен придерживаться человек.
Ну вот это очень интересно. Вы говорите о четкой грани. А где здесь проходит грань? Вот чем такой оппозиционер, на какие жертвы он может пойти ради, да, такого светлого будущего?
К сожалению, такой четкой, записанной в книжках и навсегда актуальной правды не существует, и поэтому нужно обладать каким-то возможностью самоанализа, какой-то рефлексии от событий, на события и на их последствия, которые ты предпринимаешь. То есть,
но это каждый решает сам для
каждый
себя.
Должен
это
решать
индивидуально,
сам для себя.
Это не так, как было прописано, когда, в общем-то, ну, практически разбой, и это на самом-то деле использовалось, по большому счету, да, вот те деньги, которые были украдены и экспроприированы, они шли на революцию. Да. Вы допускаете это возможно все-таки, ну, с точки зрения, не знаю, левого революционера?
Ну, если иметь в виду такую вещь, например, как ограбление банков, то что такое ограбление банка по сравнению с тем, с его основанием? Как говорил, по-моему, Прудон в своей интересной книге. А, ну, тут вопрос в том, что можно ли грабить награбленное? Если мы видим, что есть какой-то нечестный человек, да, я ни к чему не призываю, ни в коем случае, никогда, нет, живите по законам Российской Федерации, строго их соблюдайте, не нарушайте, ешьте витаминов побольше, полезно, говорят. Вот, нет, мне кажется, что если есть какое-то лицо или группа лиц, которая нагло ворует у подавляющего большинства населения, то забирать то, что эти люди отняли у народа, и возвращать обратно в народ, то есть не пускать на какие-то вещи, на себя, на яхты, там, на домики для уточек, для чего-то, на что-то подобное. А если пускать их и точно следить за их тратами, то, на мой взгляд, это допустимо.
Я считаю, что не нужно уподобляться властителям, и даже если речь идет о том, чтобы грабить награбленное, мы должны действовать исключительно в рамках законодательства российского и законодательства международного. Естественно, нужно воспитывать в людях чувство частной собственности. Если речь идет о том, чтобы грабить банки ради общего дела, то какой частной собственности привить и этого понятия может идти речь?
А сейчас я предлагаю посмотреть еще один отрывочек видео, который я записал в Высшей школе экономики, и узнать, что думают, собственно говоря, студенты вышки. Нужны ли современной России революционеры?
Нужны.
потому что все время надо что-то менять. И если реформа – это постепенный путь, то когда идет революция, это более резко и все сразу приходит жертву. Но зато смотри, как сразу они все построили.
Ну ладно, ладно.
То есть если бы сейчас начала революция, вы бы к ней присоединились?
Да. Но не во имя светлого будущего, потому что его нет.
Я воспринимаю революционеров как оппозицию, но, наверное, это неверная трактовка, поэтому...
То есть революционеры не нужны, а нужны оппозиционеры.
Да, чтобы было равновесие хоть какое-то.
Мне хотелось бы, конечно, повторение того, что было.
Нет. Мне кажется, что нашей стране революционер не нужен. То есть революция ни к чему не приведет, по моему личному мнению, именно в классическом понимании этого слова. То есть когда наступает хаос, когда убийство и так далее, мне кажется, что какой-то строй в России нужно менять другими способами, не классически революционными, то есть это жестокость, убийство и так далее. А любая революция без этого не обходится.
То есть настрой надо менять как-то.
Да, однозначно.
А какими качествами должен обладать революционер хороший?
Он должен быть, прежде всего, умным и расчетливым, чтобы прийти к своей цели с меньшими жертвами.
Конечно, это должен быть лидер. Желательно, чтобы это был человек с головой на плечах. Может быть, в чем-то хороший манипулятор. Желательно, чтобы это был хороший человек. То есть, чтобы он не оправдывал какую-то цель жестокими средствами.
Мужество, храбрость, может... И готовность идти до конца, чтобы добиться своей цели.
Ну, вот так вот отвечали студенты Высшей школы экономики. Я хочу вас спросить, как вы считаете, вот есть место такому традиционному революционеру в нынешней жизни? Нужен ли он? Да, были люди, которые все-таки времени, да, проводите, условно говоря, в борьбе.
Я, пожалуй, соглашусь вот с одной девочкой, которая сказала, России нужны не революционеры, России нужны оппозиционеры. Все-таки революционеры нужны, когда все законные методы воздействия на власть исчерпаны. Я думаю, что до такой ситуации еще очень и очень далеко.
Ну, мне кажется, что значение такого слова, которое очень сложно понять, на самом деле, революция, очень сильно изменилось за последние года три из-за известных событий в близкой нам стране. И подавляющая часть населения сегодня воспринимает термин «революция» именно как вооруженный переворот, где непонятно, что происходит, где обязательные жертвы, и где самое главное, вот, что добилась сегодняшняя власть, она заставила людей воспринимать революцию как нечто такое, в результате чего ничего не происходит, что все остается точно такое же, как и было раньше, что институты старые просто преобразуются, что просто какой-то один человек меняется на другого, и система, в общем, остается другой, ну, такой же, как и была. А, на мой взгляд, революция – это когда вся система, наоборот, строй меняется. А вопрос жертв, вопрос насилия – это вопрос второстепенный.
Да, ну что ж, спасибо. Я думаю, что разговор о протестных практиках и репрессивных методах уже в современное время мы продолжим после короткого перерыва.
В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Тамара Леленкова и Святослав Элис.
Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время».
Мы продолжаем исследовать протестное движение и репрессивные практики уже современного времени.
В московской студии человек, отсидевший 3,5 года по делу о беспорядках на Болотной площади, Алексей Гаскаров, и активист движения «Свобода действий» Иван Климов, вступивший на этот путь недавно. Алексей, вот мы год назад с вами буквально обсуждали, да, признаки революции.
Сейчас, очевидно, основной такой момент, да, политический – это выборы президента в марте. И понятно, что то, что сейчас происходит в рамках этой кампании, говорит о том, что, ну, активность становится больше. То есть Навальный проводит митинги по всей России, на которые приходит действительно довольно много людей. И неправильно там сравнивать, да, что вот на несогласованные акции пришло там, несколько там, недель назад меньше людей, чем приходило до этого на согласованные. То есть видно, что активность, конечно, есть, и выходит, ну, достаточно много молодых людей. То, о чем мы как раз в прошлый раз и говорили, да, что люди, рожденные после СССР, имеют совершенно другой жизненный опыт и, ну, по-другому воспринимают политическую реальность, в которой находятся. Поэтому, собственно, они сейчас являются как бы основным, можно сказать, ну, драйвером, наверное, этих протестов. И, ну, как раз ничего удивительного в этом нет.
Но вы в них верите, да, так вот, глядя со стороны?
Я знаю, что вот я, когда находился в их позиции, вел себя точно так же, поэтому мне абсолютно все понятно. Вот было даже удивительно, когда последним было 7 октября акция в Москве, ну, все традиционно разошлись, а куча, да, студентов-школьников остались на Манежной, и многие недоумевали, типа, почему, что вы там делаете, вы что, не, ну, не понимаете, да, что это ничего не изменит. И так говорили те, кто уже прошел Болотную, да, и какую-то другую историю имеет политическую. Вот. Но ведь точно так же, в принципе, развивались события на Украине. То есть, когда Янукович объявил о том, что он отказывается от евроинтеграции, вышли студенты, остались там ночью, их избил ОМОН. После этого те, кто скептически к всему относился, да, они уже включились в протесты. Поэтому, конечно, разница между вот этими, казалось бы, ну, невинными акциями и какими-то серьезными политическими событиями, она на самом деле не такая большая. И вот опыт, да, показывает совершенно недавно. Нужно смотреть не на 17-й год, да, а вот на 14-й и на какие-то страны, которые вот, ну, к нам ближе.
С другой стороны, да, но мне кажется, что сейчас вот, вот то, о чем вы говорили, была немножко другая ситуация. Тоже действительно как-то отдельно выделились ребята, да, молодые, и пошли на Кремль. Вот мы тоже там посмотрели в какой-то момент этот фрагмент. И у нас есть еще один кусочек, там видно, что была провокация. И это тоже такой опыт, ну, я не знаю, наверное, вот революционного толка. Мы можем посмотреть, как это происходило.
Руки
подержите, пожалуйста, ладно.
Не трогайте. Соблюдайте субординацию. Руками не трогайте меня. Вы что, выросли, что ли? Толпу собрали руками, что ли, сможете меня тягать? Пойди на один любовь.
Ты какие перемены хочешь?
Я хочу, чтобы школа у нас нормально финансировалась. Я хочу, чтобы в больницах деньги были.
Ты откуда? Индус, что ли?
Иди.
Ты откуда сам вообще?
Африканцы в России.
Ты не вырос в России.
Война!
Я имею право высказать свое мнение. Если он еще
будет...
Ты кто такой вообще?
Домой иди, пусть...
Друзьям будешь так говорить, понял? Я тебе сказал. Аслан будешь своим говорить так.
Как Немцова украли, так и Навального уберут.
Скандал. Стоять. Однокровно смотреть в глаза.
Глазами очень напугать меня.
Камеру.
Ты вообще не мужик.
Они такие типы, не знаю, существа, что ли, болотные.
Зачем? Зачем?
Россия без вас.
Россия без вас.
Россия без Кадырова. Россия без Кадырова. Россия без Кадырова.
Давай.
Иди сюда, иди.
Выскочи сюда.
Давайте я поговорю с ним. Братья, не надо. Я поговорю с ним.
Никто не дерется, ребята, никто не дерется.
Не надо драться с кем. Им это и нужно.
Иван, ну, насколько я знаю, вы были вот там вот прямо в гуще событий. Расскажите, вот что это была за провокация, чем все кончилось?
Это толпа дагестанцев. Они сами говорили, что они из Дагестана.
Про Кадырова этого зря, да?
Ну, ошиблись. Они, нет, сперва они начали про Кадырова, они кричали, что Кадыров их президент.
Дагестана.
Ну, они, ну, они, видать, метят, они видать, метят на больше, на всю Россию. Вот. Есть информация, что один наш человек втерся к ним в доверие, и они ему сказали, что каждому из них заплатили 500 рублей. Они, ну, особо, конечно, никого не били, но вот орали, толкали всех, постоянно входили в толпу, внедрялись, тоже что-то порали, пытались всех провоцировать на драки, предлагали постоянно отойти один на один поговорить, причем говорили это всей толпой одному человеку. Полиция при этом в основном просто стояла и смотрела. И только там, когда уже что-то началось, их рассталось, их там, ну, одна девушка дала между ног с колена, и только тогда полицейские вмешались. И вот все.
То есть, ну, вам было не страшно вообще участвовать, когда вы понимаете, что против вас выводят таких вот агрессивных людей,
да,
за
нет.
500 рублей?
Да нет, как-то не особо.
Как раз странное действие со стороны властей, если действительно провокация. Вот типичная случайность. Понятно, как у нас большинство восприняли такую ситуацию. И вот сейчас вышли они, там 100 человек, между ними конфликт, все, на следующий день там какая-нибудь манежка, да, декабря 2010 года.
Да, вот. То есть это может быть такое спичка, которая очень большой костер.
Очень непродуманные действия, получается, власть, да?
Ну, если власть, мы не знаем, да, откуда они появились, но видно, что они, ребята, подготовлены, да, даже по тому, что они говорили. И...
Мне просто понятно, что там любых каких политических событий есть свои закономерности, предпосылки, но велика ли роль случайности? Наверное, да. И вот путем таких неграмотных действий со стороны, там, не знаю, кого, администрации президента, мэрии Москвы, легко может вот нормальная ситуация перерасти в совершенно в ненормальную.
Да, Иван, не боитесь, что из-за ваших действий, из-за того, что вы будете следовать тому, во что вы верите, вы можете повторить судьбу Алексея и провести в тюрьме какое-то количество своей жизни?
Ну, такова жизнь.
То есть вы принимаете эту возможность?
Ну, шанс есть у всех. Как говорится, то, что мы еще не сидим, это не наша заслуга, это их недоработка.
То есть действительно здесь не надо думать, что надо решиться на какой-то ответственный шаг, и после этого ты оказался в тюрьме. Совершенно нет. Вот ты пришел на эту площадь, да, у тебя конфликт вот с этими людьми, ты кого-то там толкнул, это увидел полицейский, заснял, тот человек даст на тебя показания, все, ты пойдешь в суд. Вот, ну, сегодня 2 года, да, знаете, дали вот еще одному человеку по событиям 26 марта. На ровном месте, то есть который там просто ну, какое-то незначительное действие сделал в отношении полицейского. Поэтому здесь нет такого, что вот, как вот, не знаю, может быть, до этого вы обсуждали, что человек, который участвует в протестной деятельности, он должен набраться мужества, совершить поступок. Ну, совершенно не обязательно. Ты можешь абсолютно случайно, да, просто отреагировать на абсолютно нормальную ситуацию, да, ОМОНовец напал около тебя на кого-то, ты заступился. Все, как бы этого достаточно.
Как вам кажется, это сознательная такая позиция властей вот за такие незначительные проступки случайных людей, по сути, отправлять в тюрьму? Или это какое-то вот так вот работает система? То есть это такое запугивание, чтобы люди не ходили?
Да, это абсолютно такое прямолинейное запугивание. Это то, вот, что они последовательно исполняют. Вот сейчас даже по новым делам 26 марта, 12 июня, там всего одна статья 318, которая относится к категории средней тяжести, она даже не предполагает, на самом деле, заключение человека в колонию, это на усмотрение суда остается, но они последовательно это делают, да, то есть посылая сигнал, ну, хотите, выходите на митинги, да, но стойте там в этих загонах, никаких действий там не совершайте, потому что они понимают, что они как раз действуют нелегитимно, да, и, вероятно, люди рано или поздно могут решиться на какие-то поступки. Чтобы это предотвратить, они вот занимаются, ну, такими репрессиями.
Иван, а есть среди ваших знакомых люди, которые разделяют ваши идеи, но которые вот действительно вот этому запугиванию поддались и говорят, нет, я не пойду на митинг, я боюсь, что вдруг действительно подпаду под этот каток случайно, и у меня есть планы на жизнь?
Таких нет.
То есть ни на кого не подействовало вот это запугивание бессмысленное получается?
Ну, из моих знакомых нет. Это, возможно, на кого-то, кто только встал на этот путь, если по нему ударило. Но я вот знаю, вот на Манежной площади задержали молодых несовершеннолетних, которых избили. На них это тоже не подействовало. Они еще сильнее стали на свой, так сказать, путь.
То есть чем больше власть прессует, чем больше пугает, тем сильнее вы ожесточаетесь против нее.
Сила действия равна силе противодействия.
Ну, поэтому, собственно, в октябре никого не задерживали в Москве. Минимум. То есть, наверное, там тоже можно было, да, даже по видео, которое вы показали, найти какие-то поводы для того, чтобы уголовные дела завести. Но они видят, что это не работает, потому что когда человек уверен, да, в своих взглядах и в том, что он делает, и когда они атакуют, на самом деле, какие-то базовые права, да, то есть, ну, что это все за уголовные дела, это вообще ни о чем. То есть, возьмите статистику по любой там 318 статье, 90% не связаны с лишением свободы, сажают тех, кто там, не знаю, полицейским челюсть может сломать, там, нос, еще что-то, вот. А здесь просто ну, на ровном месте они просто пытаются фактически атаковать вот базовое право на свободу собраний.
Но, с другой стороны, вот такая история с протестными движениями, с уличными, да, какими-то мероприятиями, согласованными и не согласованными, что все равно, когда на улицу выходит какое-то количество людей, это такая, ну, в общем, даже не демонстрация несогласия, это все равно внутри где-то такая угроза, да, скрытая агрессия, потому что, ну, мы живем с технологиями очень современными, и можно все как-то это проголосовать и что-то сделать в интернет-пространстве, тем не менее требуется физическое присутствие, вот ровно такое же, как и не знаю, 100 лет назад, да, людей. В этом есть, может быть, действительно вот скрытая такая агрессия толпы, может быть, да, и, может быть, она как раз работает как демонстрация силы, то, что касается власти. Вот работает ли она сейчас, как вам кажется?
Нет, надо понимать, что вообще выход на улицу, митинги, это нормальный институт любого демократического общества. Мы один раз там проголосовали за депутатов, потом нет такого, что 4 года они сами себе живут. Возникают проблемы, да, люди все проходят через определенные стадии, кто-то может какие-то подписи писать, там, петиции в интернете подписывать, но видно, что они реагируют, и только после этого люди выходят на улицу. И, ну, в любой нормальной стране, да, на протесты населения власть реагирует, не пытается все представить, как, я не знаю, там, чьи-то козни, там, еще что-то, да.
Ну, может быть, это как раз память о тех днях революционных вот таким длительным образом сказывается на восприятии вот нынешних властей.
Нет, ну, понятно, что сейчас они пытаются вот историю революции представить в каком-то таком свете, да, своем, да, что это всегда кем-то инспирировано, само по себе не происходит, и преувеличить вот влияние, да, чье-то на ход событий. Не то, что власть не слышит, не реагирует, да, поэтому люди вынуждены, да, как-то действовать. А да, что есть, революция – это всегда заговор, это, ну, всегда какая-то катастрофа, еще что-то. Но важно понимать, да, что во всех революциях в первую очередь всегда виновата власть, которая не слышит людей. А какие могут быть возможности до нее достучаться? Ну, в том числе выход на улицу. Хотя я уверен, что большинство, ну, не хочет этого делать. Ну, неинтересно находиться на митингах. И, не знаю, все, наверное, с удовольствием хотели бы этого избежать, чтобы были бы другие каналы обратных связей. Но просто вот, не знаю, возьмите существующую Государственную Думу и представьте себе вот людей, да, которые сейчас учатся в университетах, которые, ну, или заняты в каком-то бизнесе, которые действительно что-то здесь производят. Кто в этой Думе их там представляет? Но таких людей там нет. Поэтому, конечно, нарастает, ну, противоречие. Или возьми то же самое, вот сейчас показывали студентов. Я помню, когда я учился в 2002 году, там поступал, да, в финансовый университет, у нас еще было бесплатное образование. Нам не было необходимости уже со второго курса искать себе работу. Сейчас всего этого нет. Я просто сейчас уже, ну, принимаю людей на работу. И я смотрю на студентов, и я понимаю, что вот их жизненный опыт, и они конкретно являются жертвами той системы, которая сейчас сложилась в стране. Да, то есть даже на социальном, на экономическом уровне. Ты уже должен с третьего курса работать иначе как. Когда ты начинаешь работать, ты не успеваешь за учебной программой, ты, ну, не успеваешь сдавать дипломы, ты выходишь на рынок как специалист, который, ну, не до конца доучился. Еще интересный момент, это если вот вы посмотрите, да, сейчас очень много выложили в сеть вот этих аудиозаписей разговоров студентов с их учителями, которые там говорят, не ходи там на митинги Навального, они же вообще никак не могут аргументировать свою позицию. Потому что любой человек, кто там, не знаю, учится в гуманитарном вузе, слушает преподавателя, рассказывает про разделение властей, про честные выборы. Он видит, что в России совершенно все по-другому, поэтому он выходит на улицу, и он понимает, что его действия, они обоснованы. Да, те, кто препятствует, они как ведут себя, да, как, ну, часть, да, вот этой диктатуры, которая у нас сложилась.
Алексей, вот вы теперь работаете в штабе Навального, скажите...
Я там не работаю, на самом деле, у нас народный штаб.
Народный штаб.
Да, сами себе как бы существуем. Там нет людей на зарплате, это таком.
Да, а скажите, приходят молодые люди? Есть, вот, ну, условно говоря, такой активный интерес вот, в связи все-таки с событиями из президентской кампании, как вам кажется. Даже лидер нужен, да? И, как кажется, Навальный вполне подходит под, ну, скажем так, образец некий, да? Потому что не существует действительно реальных примеров для молодых людей. Вот Ваня нам тоже, значит, про это немножко скажет. Вот только Навальный.
Ну, конечно, приходят, есть несколько раздутый миф, что там прям в основном одни школьники приходят. Нет, но процентов 30-40 это действительно молодежь. И, ну, когда мы с ними разговариваем, это просто люди, но с другим жизненным. Они не успели разочароваться в политике еще. Поэтому они выходят, участвуют, да, и вот эти аргументации действительно про 90-е их там, ну, не останавливают.
Иван, расскажите нам, а как вы относитесь к Навальному? Считаете ли вы его своим лидером? Пошли бы вы к нему в штаб?
Нет, я в штабе Навального был один раз, это перед муниципальными выборами, там был тренинг наблюдателей, я только туда ходил. Но Навального, ну, так сказать, есть к нему вопрос определенный. Но вот я согласен, что Навальный сейчас такой, как именно тот, кто может сконцентрировать вокруг себя, и повести, ну, не повести, а через него можно прийти к изменениям, привести к определенным, если у него получится пройти.
Вы как молодежное движение, да, что вы можете сделать? Вы можете писать письма, выходить на митинги, что вообще, как бы?
Нужно заставлять простой народ шевелиться, чтобы они тоже начали отстаивать свои права. Например, сейчас я вот на выборах был наблюдателем от филях, и мы сейчас с депутатами там работаем. Они сейчас борются за парк. Они тоже очень собирают митинги, начинают двигать народ, ну, депутаты, которые от Гудкова, Каца прошли. Вот. Вот как-то так пытаемся сейчас именно расшевелить, чтобы люди поняли, что от них зависит, а не то, что вот сейчас вот такие, выборы, ну, от меня ничего не зависит, выберут кого надо. А вот выбрали депутатов, которые честно прошли, самостоятельно, почти самостоятельно, без административного ресурса. И вот сейчас за ними, я думаю, народ пойдет. Что они на своем примере должны показать силу политической конкуренции и так уже двигать народ вперед к переменам.
Да, ну вот ведь мы говорили о мирных путях, так сказать, эволюционного изменения российского общества.
В этой программе мы поговорили о революции 17-го года, о том, возможна ли революция в наше время, что движет молодыми людьми и более зрелыми людьми.
Это была программа «Рожденные после СССР». Вели программу Тамара Леленкова и Святослав Элис. Посмотреть обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время».
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».